Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирович по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только косушки болота не приступает. А как он в своем имении распоряжается? Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирович. Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины. Я другое дело. Я ведь не дворянин, не помещик. Что мое за хозяйство? Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону. И то, слава богу. Молодые господа прежних порядков не любят. Я их хвалю. Пора за ум взяться. Только вот что горе. Молодые господа больно мудрят. С мужиком как с куклой поступает. Повертят, повертят, поломают, да и бросят. И приказчик, крепостной человек или управитель из немецких уроженцев опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал, вот, мол, как надо распоряжаться. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру и новых порядков не увижу? Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается. Я не знал, что отвечать Овсянникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса. «А слыхали про Василия Николаевича Любозвонова?» «Нет, не слыхал». «Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил». Вот приезжает к себе в отчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаевич. Смотрят мужики. Что за диво? Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул сорочкой. Рубаху красную надел, и кафтан тоже кучерской. Бороду отпустил, а на голове такая шапонька мудреная, и лицо такое мудреное. Пьян, не пьян, а не в своем уме. «Здорово, — говорит, — ребята, — Бог вам в помощь!» Мужики ему в пояс, только молча, зарабели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать. «Я, де русский, — говорит, — и вы русские. Я русское все люблю. Русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская. Да вдруг как скомандует? А ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись, вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался. И вот чему удивляться надо? Бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно. Одевались, почитай, что кучерами, и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали. А ведь этот Василий-то Николаевич, словно красная девушка. Всю книги читает али пишет, а не то вслух канты произносит. Ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе, по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился. Перед приездом Василия Николаевича дворы крестьянские обегал, всем кланялся. Видно, чуяла кошка, чье мясо съела. И мужики надеялись, думали, шалишь, брат, уже тебя к ответу потянут, голубчика, вот ты уже напляшешься, жила ты этакой. А вместо того вышло, как вам доложить? Сам Господь не разберет, что такое вышло. Позвал его к себе Василий Николаевич и говорит, а сам краснеет и, так знаете, дышит скоро. Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь? До сих пор его к своей особе и не требовал. В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул. А мужики к Василию Николаевичу подступиться не смеют, боятся. И ведь вот опять что удивление достойно. И кланяется им барин, и смотрит приветливо. А животы у них от страху так и подводят. Что за чудеса такие? Батюшка, скажите. Или я глуп стал, состарился, что ли, не понимаю. Я отвечала Овсянникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. Какое болен, поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод. А, впрочем, Господь ведает. И Овсянников глубоко вздохнул. Ну, в сторону дворян начал я. Что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович? Нет, уж вот от этого увольте, поспешно проговорил он. Право. И сказал бы вам, да что? Овсянников рукой махнул. Станемте лучше чай кушать. Мужики, как есть мужики. А, впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам? Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала со своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и также тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсянников важно и медленно выпивал чашка за чашкой. «Митя был сегодня у нас», — вполголоса заметила Татьяна Ильинична. Овсянников нахмурился. «Чего ему надобно?» «Приходил прощения просить». Овсянников покачал головою. «Ну, подите вы», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Что прикажете делать с родственниками? И отказаться от них невозможно. Вот и меня тоже Бог наградил племянничком. Малый он с головой. Бойкий малый, спору нет. Учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенный состоял. Бросил службу, вишь, ему ходу не было. Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела. Да это бы еще куда ни шло, а то в ябедники пустился. Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, соцких научает, землемеров на чистую воду выводит. По питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими, да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые, и исправники ему не разгрозились. Да он, благо, балагурить умеет, их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу. Да полно! Не сидит ли он у тебя в каморке? Прибавил он, обращаясь к жене. Я ведь себя знаю. «Ты ведь сердобольная такая, покровительство ему оказываешь». Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела. «Ну, так и есть», — продолжал Овсянников. «Ох ты, блавница! Ну, вели ему войти. Уж так и быть, ради дорогого гостя прощу глупца. Ну, вели, вели!» Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!» Митя, малый лет 28, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский, российский портной. «Ну, подойди, подойди», — заговорил старик. «Чего стыдишься? Благодари тетку. Прощен. Вот, батюшка, рекомендую», — продолжал он, показывая на Митю. «И родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена». Мы друг другу поклонились. «Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются? Сказывай». Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне. «После, дядюшка», — пробормотал он. «Нет, не после, а теперь», — продолжал старик. «Тебе, я знаю, при господине-помещике совестно. Тем лучше, казнись. Изволь, изволь-ка говорить. Мы послушаем». «Мне нечего стыдиться», — с живостью начал Митя и тряхнул головой. «Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: заступись, брат. Что такое? А вот что. Магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может. Вдруг приезжает к нам чиновник, приказано де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: в беспорядке ваши магазины, упущения важные, начальству обязан донести». «Да в чем упущение? А уж про это я знаю», — говорит. «Мы было собрались и решили чиновника как следует отблагодарить. Да старик Прохорыч помешал. Говорит, этак их только разлакомишь». «Что в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой? Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу. «Да точно ли у вас магазины в исправности?» – спрашиваю я. «Видит Бог в исправности, и законное количество хлеба имеется». «Ну, говорю, так вам робеть нечего». И написал им бумагу. И еще неизвестно, в чью пользу дело решится. «А что вам на меня по этому случаю нажаловались, дело понятное. Всякому своя рубашка к телу ближе». «Всякому? Да, видно, не тебе», — сказал старик вполголоса. «А что там за каверзы у тебя с шуталомовскими крестьянами?» «А вы почему знаете?» «Стало быть, знаю. И тут я прав. Опять-таки, извольте рассудить. У шуталомовских крестьян сосед Беспандин 4/10 земли запахал. Моя, говорит, земля. Шуталомовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал. Кому за них заступиться, сами посудите. А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят, напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал. Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу. Посмотрим, как-то он ее снесет. До сих пор цела». «Ну, не хвастайся, не сдобровать ей твоей голове», — промолвил старик. «Человек-то ты сумасшедший вовсе». «А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили?» «Знаю, знаю, что ты мне скажешь», — перебил его Овсянников. «Точно! По справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен. Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? Не поят тебя, не кланяются, что ли? Дмитрий Алексеевич, дескать, батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим. Да целковеньки или синенькую из-под полы в руку. А? Не бывает этого? Сказывай, не бывает?» «В этом я точно виноват», — отвечал, потупившись, Митя. «Но с бедных я не беру и душой не кривлю». «Теперь не берешь, а самому придется плохо, будешь брать. Душой не кривишь. Эх ты, знать, за святых все заступаешься. А Борьку Переходова забыл? Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а?» «Переходов по своей вине пострадал, точно. Казенные деньги потратил. Шутка». «Да вы, дядюшка, сообразите. Бедность, семейство». «Бедность, бедность. Человек он пьющий, азартный. Вот что».
«Пить он с горя начал», — заметил Митя, понизив голос.
«С горя. Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, видишь, невидаль какая».
«Человек-то он добрейший.
У тебя все добрые». «А что?» — продолжал Овсянников, обращаясь к жене. «Послали ему? Ну, там, ты знаешь».
Татьяна Ильинична кивнула головой.
«Где ты эти дни пропадал?» — заговорил опять старик.
«В городе был.
Небось, все на бильярде играл, да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял. Так ведь? Сказывай».
«Оно, пожалуй, что так», — с улыбкой сказал Митя. «Ах да, чуть было не забыл. Фунтиков Антон Парфёныч к себе вас в воскресенье просит откушать».
«Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем.
А то я Федосью Михайловну встретил».
«Какую это Федосью?»
«А Горпинченки помещика, вот что Микулина с аукциона купил. Федосия-то из Микулина. В Москве на оброке жила в швеях, и оброк платила исправно. 182 рубля с полтиной в год. И дело свое знает, в Москве заказы получала хорошие. А теперь Горпинченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Горпинченкой-то знакомы? Так не можете ли вы замолвить ему словечко? А Федосия выкуп за себя даст хороший».
«Не на твои ли деньги, ась?»
«Ну-ну, хорошо, скажу ему, скажу». «Только не знаю», — продолжал старик с недовольным лицом. «Этот Горпинченко, прости господи, жила. Векселя скупает, деньги в рост отдает, имение с молотка приобретает. И кто его в нашу сторону занес? Ох уж эти мне заезжие. Не скоро от него толку добьешься. А, впрочем, посмотрим. Похлопочите, дядюшка. Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня. Ну-ну, не оправдывайся. Бог с тобой, Бог с тобой. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, не сдобровать тебе. Ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить. Я и сам человек невластный. Ну, ступай теперь с Богом. Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним. «Напой его чаем, баловница!» — закричал ей след Овсянников. «Не глупый малый», — продолжал он, — «и душа добрая. Только я боюсь за него. А, впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал». Дверь из передней отворилась. Вошел низенький седенький человек в бархатном сюртучке. «А, Франц Иванович!» — вскрикнул Овсянников. «Здравствуйте! Как вас Бог милует!» «Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином. Франц Иванович Лежонь, мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане от французских родителей и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный месье Лежонь, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби возле плотины и начали просить барабанщика в великой армии уважить их, то есть нырнуть под лед. Месье Лежонь не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков на французском диалекте отпустить его в Орлеан. «Там, месье, — говорил он, — мать у меня живет, нежная мать». Но мужички, вероятно, по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводные путешествия вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг к неописанной радости Лежоня раздался звук колокольчика, и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно возвышенном задке, запряженные тройкой соврасых вяток. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе. «Что вы там такое делаете?» — спросил он мужиков. «А французе топим, батюшка». «А-а!» — равнодушно возразил помещик и отвернулся. «Месье! Месье!» — закричал бедняк. «А-а!» — сукоризный заговорила волчья шуба. «С двумя десятью язык на Россию шел. Москву сжег окаянный. Крест с Ивана Великого стащил. А теперь мусье, мусье. А теперь и хвост поджал. По делам вору и мука. Пошел, Филька». Лошади тронулись. «А, впрочем, стой», — прибавил помещик. «Эй, ты, мусье, умеешь ты музыке?» спасите меня, добрый сударь». «Ведь, вишь, народец, и по-русски ты ни один из них не знает. Мюзик, мюзик. Саве мюзик ву. Саве? Ну, говори же. Компрене? Саве мюзик ву. На фортепиано жуя саве?» Лежонь понял, наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой. «Да, сударь, да. Я музыкант, я играю на всевозможных инструментах. Да, сударь, спасите меня, сударь». «Ну, счастлив твой бог», — возразил помещик. «Ребята, отпустите его. Вот вам 2 гривны на водку». «Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его». Лежоня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Французы наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям. «Вот, дети», — сказал он им, — «учитель вам сыскан. Вы все приставали ко мне. Выучили нас музыке и французскому диалекту. Вот вам и француз, и на фортепианах играет». «Ну, мусье», — продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за 5 лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном. «Покажи нам свое искусство. Жуэ!» Лежонь с замирающим сердцем сел на стул. Он отроду и не касался фортепьян. «Жуэ-же!» — повторял помещик. С отчаянием ударил бедняк по клавишам, словно по барабану. Заиграл как попало. «Я так и думал», — рассказывал он потом, «что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но к крайнему изумлению невольного импровизатора помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо», — промолвил он, — «вижу, что знаешь. Поди теперь отдохни». Недели через 2 от этого помещика Лежонь переехал к другому, человеку богатому и образованному. Полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел. Вот этот-то самый Лежонь, или как теперь его называют Франц Иваныч, и вошел при мне в комнату Овсянникова, с которым он состоял в дружественных отношениях. Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсянникова, и потому я красноречиво умолкаю.